«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9 часов и 8 минут. Всем доброе утро, кто присоединяется к нашему эфиру. У нас в гостях в студии советник министра обороны Андрей Леницкий. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Доброе всем утро.
Рад доброе, доброе утро, Андрей Михайлович. Давненько мы с тобой не встречались. Вот, но вот конец года календарного. Что-то такая, знаешь, вот люди, вот, конечно, интересные существа. Да? Всего лишь циферки на бумаге, но мы придаем этому какое-то ритуальное значение. Вот как бы конец года, давайте что-то куда-то подведем, что-то о чем-то наметим. Вот.
И ровно на следующий день, 1 января, почти все это забудем. 1 января все это забудем, да? Начнем жить по-новому.
Да, будем жить по-новому. Начнем новую жизнь с 1 января. Андрей Михайлович, ну что, все-таки с каких-то итогов министерство, да, но это все прозвучало на коллегии. Может, с этого начнем тогда, да?
Ну, хорошо, Дима. Во-первых, спасибо тебе, я знаю, как ты был на коллегии.
Нет, ты... я был на общественном совете, на коллегии.
Ну, он проводился как раз в контексте коллегии, такое важное для нас мероприятие. На коллегии выступил Верховный, поставил задачи, подвел итоги, поставил задачи. И об этом я чуть ниже скажу. Ну, год действительно был непростой, год, тем не менее, я бы начал с того, что это был год 75-летия Победы, это для нас, для вооруженных сил, для армии России, рубежная дата. Мы открыли главный храм вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти». Это именно на народные деньги, это точка сбора российской нации, не будем скромничать. Все мы принимали участие, в том числе вам, ребят, спасибо. И только информация по комплексу «Дорога памяти» о 34 миллионах участников Великой Отечественной войны в электронном виде и в прямом доступе информация собрана. Это впервые такой интерактивный музей. Да даже слово «музей» здесь не подходит. Такая живая, оцифрованная память о каждом участнике войны. Уникальный комплекс, уже, несмотря на известные всем ограничения, только за этот год его посетило уже более 1 миллиона человек, всем рекомендую. Дальше я бы тоже в контексте 75-летия все-таки отметил и то, что был таки принят закон, инициатором его выступил наш министр. Нам непросто прохождение этого, очень непросто прохождение этого закона давалось. Закон о уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества. Важнейший для нас, для армии, а мы себя не разрываем какими-то рубежами, там, 17-й год, там, 90-й год, 20-го, и тем более. Мы армия России, которая всегда есть, была и будет опорой империи российской. И поэтому вот осквернение памятников воинских захоронений, которые безнаказанно до сих пор проводили за рубежом, и не только, отныне наказывается, будет жестоко преследоваться, и преследоваться по российскому закону, инициатором которого выступило Министерство обороны, и при прямой поддержке президента этот закон таки был принят. Как прошли 2020 год с точки зрения ну, таких вот военных показателей, то, о чем говорилось на коллегии. Ну, начну с того, что был достигнут главный, 2020 год был запланирован еще с 2012 как рубежный, и показатель этот должен был быть реализован, что, собственно, мы и сделали с превышением. Доля современных образцов вооружения и техники в войсках России сегодня 70%, это по силам общего назначения, а в ядерных силах 86%, это из лучших в мире показателей. Это так, к вопросу о стратегии. Ну, так напомню, что в начале 2000-х показатель по силам общего назначения был 12%, Дим. 12, Оль. А сейчас 70%. А по силам ядерного сдерживания 35%. Но это вовсе, конечно же, для нас не повод расслабляться, о чем говорил президент, выступая на прошлой неделе у нас на коллегии на Фрунзенской набережной.
А это один из главных акцентов был,
да? Я сейчас подробнее об этом. Он сказал, даю цитату, «Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменения во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока. Остановимся хотя бы на секунду и сразу начнем отставать». То есть, фактически, президент на коллегии дал нам установку работать на опережение, работать в режиме мобилизации и концентрации ресурсов. Причем мы прекрасно понимаем, мы, армия России, прекрасно понимаем, что рассчитывать мы здесь можем только на себя. Ничего не меняется в той установке Александра II. Единственным союзником России является армия и флот. Ну, я и добавил бы воздушно-космические силы. Вот. Президент сказал, очень важно ничего не пропустить, внимательно наблюдать, какие возможности открываются в связи с развитием новых технологий. И вот я эту фразу потом еще раз повторю. У нас нет шансов уступить нашим оппонентам. Хочу, чтобы это было понятно для всех. Вот это такая серьезная на самом деле установка, работа на опережение, работа первым номером. И я бы хотел сегодня, ребят, с вами порассуждать о том, как ее реализовать, как победить вот в этой войне. Войне, где горячая стадия пока даже для наших врагов и оппонентов является недопустимым сценарием в силу нашей силы, внимание. И в этой войне победит только тот, кто передумает противника. Как это сделать?
Смотри, сейчас здесь вставлю 5 копеек свои коротко. Вот интересно, я комментировал на «России-24» тоже итоги коллегии, и в качестве рамки ко всей этой истории у меня сложилось следующее. Понимаешь, получается, что мы стратегически на этапе 20 лет нашего заклятого противника, заклятого друга, как хочешь, переиграли. Потому что вот ты сейчас сказал очень важную вещь. Они не могут рассчитывать на военное решение вопроса, да, противники. И смотри, эта ситуация сложилась благодаря всем усилиям за эти 20 лет. Потому что до этого у них стратегическая ставка была на другое. Мы должны настолько ослабнуть по всем параметрам, и прежде всего по военному, должны ослабнуть, чтобы нас можно было взять голыми руками, чтобы обладать тем, без чего они не могут действовать. Они должны были обладать стратегическим преимуществом. Мы их его лишили. Более того, по целому ряду параметров мы теперь им обладаем. Кстати, я думаю, что американский компьютер сбоит, потому что его программой не предусмотрено такое, что нужно противодействовать противнику, который имеет над тобой преимущество.
Первое. Действительно, пребывая в фанаберии, западные элиты, прежде всего, пренепрежительно относясь к нам, к России, в каких-то моментах, может быть, той же экономики, на это были какие-то определенные основания, они позволили нам, и в этом смысле мы реализовывали именно свою стратегию, выбирая свои пути. Уже в этой студии говорилось, что есть нерадующие цифры нас, честно скажу, о том, что мы в этом 2020 году опустились с 8 на 9 место в мире по объему затрат на оборону. Это неправильно, но это дано. Мы с этим работаем, и в этих условиях работаем, и выполняем задачи по обеспечению национальной безопасности. И что касается неожиданности и готовности, Дим, вот есть такая диалогема, мы с тобой ее часто употребляем. Будущее нельзя предсказать, но можно и возможно оказаться к нему готовым. Вот мы оказались готовы, я постараюсь сейчас на цифрах и на аргументах это доказать. Вот есть Масим Талеб, это такой, может быть, ведущий сейчас интеллектуал мира, математик, автор концепции «Черного лебедя». Он так сформулировал к вопросу об ожиданиях и прогнозах. «Самые яркие события в истории человечества, как правило, случаются неожиданно, несмотря на попытки большинства людей спрогнозировать какой-то определенный итог». Очевидно, что вы здесь говорили, ты говорил, и Михаил в предыдущих часах, что ковид – это тот самый черный лебедь для мира, причем неожиданный, может быть, для мира, но страстно желаемый и ожидаемый теми, кто реализует сценарий срыва резьбы ради перезагрузки управления миром. Оказались ли мы к этому готовы? Я уже сказал, как армия, как вооруженные силы. Я уже сказал, что мы действуем в условиях довольно жестких ограничений финансовых, в том числе. Вот, 9-е место в мире по бюджету – это для нас очень серьезное ограничение, и мы работаем с тем, чтобы все-таки приводить в соответствие актуальность задач обеспечения национальной обороны и национальной безопасности с ресурсным обеспечением этой задачи. Тем не менее, несмотря на такие финансовые условия, задача, как я уже сказал, по перевооружению в майском указе 2012 года президента выполнена. На сегодняшний день 71% – это уровень современных вооружений в вооруженных силах, извините за тавтологию, это лучший, один из лучших показателей в мире. Теперь по конкретным вещам не буду засыпать вас цифрами, но просто напомню, что и здесь у нас тоже было на самом деле не просто, как и всем, армия – часть общества, армия – часть экономики, часть оборонно-промышленный комплекс в том числе. И весной этого года, в разгар пандемии, на самом деле была угроза паралича этого, или паралича как?
Паралича.
Паралича. Этого важнейшего для реального сектора российской экономики направление. 2 300 000 специалистов, я скажу так, из-за излишней ретивности некоторых местных властей, из предприятий ОПК были отправлены на самоизоляцию. Это была прямая угроза гособоронзаказу. И только позиция нашего министра, прямое вмешательство в ситуацию верховного главнокомандующего позволило восстановить как производственные процессы, так и не допустить объемов выпуска оборонной продукции. И предприятия работали, и люди сохранили работу, и здоровье их было сохранено. Это очень важно. Таким образом, нам... А я напомню, между прочим, коллеги, что одно место в оборонке, это оценка снизу, это минимум 3, а в определенных отраслях 10 рабочих мест в гражданском секторе. Теперь по пандемии. Вот вы уже поднимали эти вопросы по вакцине. Ну, никаким секретом не является, об этом уже говорилось, и в том числе на коллегии, упомянутой тобой, что вакцина «Спутник Ви» – это совместный продукт, военный и гражданский. И продукт этот, его база во многом разрабатывалась на научных отработках нашего Центрального научно-исследовательского института 48-го. И это уникальная школа научная, военно-научная школа, заложенная еще в советские времена. Удалось ее сохранить, удалось обеспечить ее работоспособность, и только благодаря вот наличию такой школы и честь и хвала нашим военным ученым и сотрудникам Центра Гамалеи удалось создать вакцину, сломать напрямую планы наших глобальных оппонентов по этому поводу, и их подельников здесь таких тоже немало. И только благодаря поддержке верховного главнокомандующего теперь уже принято решение по созданию на базе этого НИИ самого современного обеспечения лабораторно-экспериментального комплекса для международных исследований. Это было объявлено на коллегии, это очень важно. Мы все знаем, коллеги, следующее по ковиду. Это просто о месте и роли армии России. Какая весной, по крайней мере, летом сложилась критическая ситуация с койко-местами. Почему она сложилась? Пусть разбираются те, кому положено. Но я искренне, как имеющий отношение, горжусь своими коллегами, нашими военными строителями, нашими медиками, нашими инженерами, которые в кратчайшие сроки, 2,5 месяца, один такой госпиталь, соорудили по стране в 23 субъектах 30 многофункциональных медицинских центров. Это уникально. Мы вспомним диалог, когда президент проводил, неоднократно проводил по этому поводу совещание в прямом эфире, как один из там губернаторов одной из областей, не буду говорить, когда сказал, вот это мы сейчас все силы напряжем и за цену такую-то, и за год все сделаем вот для того, чтобы как-то обеспечить. На что президент сказал, вы обратитесь к военным, они сделают за 2,5 месяца за цену в 5 раз меньше. Так мы работаем. И буквально вот сейчас создано 30 многофункциональных центров, только что 30-й Южно-Сахалинский введен, и вот пока мы с вами говорим, разворачиваются современные 2 госпиталя в Крыму, тоже работающие на это. Кстати, напомню по ходу, Дим, о том, что комплексе работ по водообеспечению Крыма, который реализовали именно военные инженеры. И к чему это в том числе привело? Ну, я один факт. На самом деле, вот армия, Оль, это все-таки некое скопление людей, правда?
Конечно.
Это, если следовать логике той, которую там локаут, объявляют локаутами, локаут, те, кто объявляет такие локауты, то это, вообще говоря, такое место армии в этом смысле, точка напряжения, тем не менее. Благодаря вот и нашей вакцине, и тому, какие меры предпринимались в вооруженных силах, на 100 тысяч на 37% ниже заболеваемость ковидом. Больше, чем на треть. Я не буду далее подробно говорить, я проиллюстрирую просто ситуацию, которая является событием номер один 2020 года. Можно, конечно, было бы подробно это разбиралось о самых крупных в современной истории учениях «Кавказ-2020», которые были в чувствительном очень для мира геополитическом регионе проведены, о форуме «Армия-2020», где ты тоже принимал участие, ставшую главным событием подобного рода в мире. И все это российская армия в 2020 году. Что важно вот для нас? Что русские люди, общество, это все замечает, понимает и принимает. Вот буквально не по нашему заказу. Просто вот я его увидел на сайте ВЦИОМ, был проведен опрос о роли и месте армии и рейтинги доверия. Она традиционно на первом месте, опережая Русскую Православную Церковь, правоохранительные органы, это второе и третье место. Я уж там о партиях и политических структурах не вспоминаю, но в целом отдельно изучал вопрос о готовности служить. Это самый честный, самый такой корневой.
Базовый вопрос, конечно.
Да. Вот готовы ли, опрашивали тех, сектора изучения, тех, кто родители и подростков, тех, кто прошел армию, и тех, кто собирается и не прошел. Так вот, значит, сначала оценка, улучшилась ли ответ на вопрос, как вы оцениваете ситуацию в армии? Более 50% и той, и другой группы, и тех, кто как-то был, как это было сказано, имел какие-то отношения к армии, служил и мог это наблюдать, или дети служили, или те, которые собираются сделать. Так вот, более 50% ответили, что ситуация армии за последние годы улучшилась или осталась той хорошей, которая была. То лишь 9% с этим не согласились. Важно для нас следующее. 2/3, 68% опрошенных родителей, мальчиков, подростков декларируют, коллеги, что они хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии. Причем сами подростки считают, а таких 56, большая часть, считают, что армия – это школа жизни. Другие еще считают, что это долг Родины, то есть очень позитивные ответы. То есть для нас важно, среди тех, кто служил, считая, что в армии надо служить, доля 80%. Это радикально отличается от того, что было. Это вот оценка общества, зафиксированная в ЦИОМ.
Я к этому добавлю еще то, что я был на общественном совете, и Сергей Кожугетович об этом рассказывал подробно, я забыл в первом части об этом сказать. Вот то, что вы начали делать в части особой новой формы, да, министр так и говорил, вот у нас идет дискуссия много лет, нужно НВП возрождать или не нужно НВП возрождать. Да? У нас, говорит, своя точка зрения, но не так просто ее реализовать. Но мы, тем не менее, реализуем. И сейчас в парке «Патриот» уже создан центр «Авангард». Что это такое, я людям расскажу. Я просто перескажу буквально министра. Угу. Это такой центр, в который школьники старших классов добровольно им предлагают такую возможность. Они записываются и заезжают, и неделю проживают в армии, в армейских условиях. У них там зарядка, подъем, отбой, учеба, стрельба, все, что полагается. Да? То есть построена недельная программа. Значит, то, что сказал министр, не справляются с желающими.
Да, это инициатива наша, и делаем это вместе с Москвой и Московской областью. Это действительно такой пилотный проект, когда фактически это такая протослужба. Ребята на неделю погружаются в армейские реалии.
Сложность возникла. Прости, Андрей Михайлович, прерываю. Значит, девочки изъявляют большое желание во всем этом участвовать. Ну, а понятно, да? Ну,
чувствуете себя ущемлёнными?
Казарменные условия там и так далее. То есть, ну, министр сказал, что решим проблему.
Решим. Решим. А если министр сказал, то да. Мы всегда все решаем. Я могу сказать, что сейчас запрос из нескольких десятков регионов на создание, на распространение вот этого опыта. То есть, мы пошли по схеме не начальной военной подготовки, так, ну, что называется, распределённая, интегрированная в учебный курс, а интенсивно недельные курсы военной подготовки в самых приближенных к армии в хорошем смысле, да и плохого вот здесь и быть не может условиях. Это очень важно. Спасибо, что ты об этом упомянул. Продолжаем?
Продолжаем, да, у нас еще минутка есть.
40 секунд есть, поэтому, а потом после новостей продолжим дальше.
Ну, вот, переходя на следующий час...
Можешь анонсировать, да.
Да, переходя на следующий час, я бы хотел сказать, что все-таки основная наша задача, как головной структуры, обеспечивающей национальную безопасность, обеспечить ту самую живучесть России как системы. Россия – это сложная система государства и общества, и обеспечение ее живучести в условиях агрессивного внешнего и отчасти сознательно разбалансированного внутреннего состояния – это то, в чем доля решения в этой задаче через определение уязвимости и угроз структуры вооруженных сил очень важна. Вот об этом поговорим.
Сейчас должны будем уйти на новости.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:35 в Москве. Наш эфир продолжается. И мы уже во второй части программы. Андрей Ильницкий, советник министра обороны, у нас в студии.
Андрей Михайлович, мы там на оценке угроз остановились.
Да, ну, видишь, Грета-то таки до нас дотянулась.
Что такое Грета?
Это вот снежный циклон.
Фу, господи, я про Тунберг подумал. Думаю, нифига себе, что это.
А вот-то какая реакция, да? Тоже итог года, как слово Грета реагируешь.
Грета не справилась.
Не справилась. Ее черным временем ковида подменили, но тем не менее. Ну, конечно же, коллегия имела не только открытую, но и закрытую свою часть военной составляющей, и я здесь не могу и не буду говорить о ней подробно. Завершая первую половину часа, скажу, что нашим слушателям, чтобы они понимали, что мы, армия России, первое, владеем ситуацией, понимаем, куда она развивается, знаем, что и как в этой связи делать, мы боеготовы. У нас есть, спасибо поддержке Верховного Главнокомандующего, необходимые ресурсы и технологии. Личный состав полон решимости, как это ни пафосно звучит, выполнить поставленные руководством страны задачи. И главное, чтобы вот вы здесь обсуждали с Михаилом немножко в таком обостренном режиме, армия России обеспечивает как минимум 10 лет условия безопасного развития. Что называется, дело за работу товарищей. Вот, Дим, я бы хотел в таком открытом режиме поговорить, что называется, о гибридных угрозах, смежных для нас, для вооруженных сил участков.
Да, мы вот этого как раз с тобой коснулись, да, потому что, ну да, задачу снять непосредственную военную опасность мы выполнили.
Да.
Вот я, да? Но ты говоришь, но они тоже это понимают и будут искать другие заходы.
Более, да. Вот именно. Уязвимости, все-таки живучесть и противоположное ей понятие уязвимость, это такое интегральное понятие, не может в одном месте быть вот абсолютная живучесть, а в одной из переборок там слабое корабля, какое-то слабое звено. Тогда весь корабль накренится и в конце концов утонет. Поэтому здесь надо работать и нам в том числе по всему фронту, включая гражданские и смежные сектора. И вот тут какие угрозы. Ну, у вас, так или иначе, у тебя в этом эфире звучало. Вот смотри, у нас меняется все-таки наш оппонент, руководство этого оппонента. И я думаю, что будет в значительной степени обострен и изменен характер угроз. В чем? Ну, вот мне попалось на глаза, я готовился к твоей передаче, интервью Макфола, это бывший посол США в России, такой член команды Байдена, эксперт по России. Тот, кто формирует у глобалистов, приходящих сейчас к власти в США, повестку по России. Так вот, что он пишет? Он пишет следующее, что в чем суть того, как он видит необходимо перестраивать задачу работу с Россией. Вот Байден, цитата, «в отличие от Трампа, должен вернуть моральное ценностное ориентирование американскую внешнюю политику в целом и по отношению к России в частности». Должна быть активизирована работа на постсоветском пространстве. причисляются на первом месте Украина, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. Как большой недостаток, да, а дальше Каспий и Причерноморский бассейн в фокусе американцев в том числе. Дальше Макфол обвиняет Трампа в следующем. Президент Трамп в течение 4 лет ни разу не поднял вопросы демократии, права человека и верховенства закона в России. Это вообще не было в его повестке дня. Это должно измениться. Таким образом, да, и вот он приводит пример. Это опять цитата. «Раз общество проснулось в Белоруссии, вероятно, проснется и в России». И его текста прямо сквозит, что американцы, администрация приходящая, будет намерены работать напрямую с российским обществом, влезая сюда внутрь России. То есть принципиальная разница политики, она и при Трампе не сложилась дружественной по отношению к нам, но она все-таки заключалась больше в таком режиме санкций, то при Байдене надо ожидать о том, что будет попытка захода и разбаланса на территории России через технологию цветных революций. То есть... Вот если у Трампа, позволю себе в вашем эфире впервые так свой образ, если трамповская «Make America Great Again» была идеологема, то приходящие глобалисты Байдена «Make Democracy Great Again». Понимаете, то есть они опять начинают заниматься политикой ценностей, политикой вмешательства, политикой навязывания своего видения мира. Как они это будут делать? Опять же, мы в этой студии обсуждали, но, тем не менее, невозможно не коснуться этого. Вышедшая книга Клауса Шваба, это гуру Давоса, создателя Давоса, куда любят ездить наши министры, наши олигархи, ездить за инструктажом. Ну, слава богу, это уже проходит, это мода. Так вот, основная книга называется, только что вышла, это «COVID-19. Великая перезагрузка». Основная мысль этой книги заключается в том, что ковид, он так это и пишет, что это шанс глобалистов на перехват повестки. И это их возможность перехвата и переустройства будущего мира в тех лекалах, которые они себе нарисовали. И более того, они не только это встречают радостно, они намерены сделать все, чтобы возврата к тому, на что мы все как-то пытаемся надеяться, миру, который был до ковида, не будет. Многие спрашивают, пишет он, когда мы наконец сможем вернуться к нормальной жизни? Если вкратце, никогда. Пандемия коронавируса знаменует собой крутой поворот. И вот тут суть внимания, потому что это про деньги. А как братья два говорилось, у них все просто так,
кроме денег.
Крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности, они будут активнее участвовать в жизни и нести ответственность ради общего блага. Подчеркнем, не государство, а глобальные корпорации намерены править миром, если будет реализовываться вот этот сценарий. Соответственно, в этом прекрасном будущем мире имени господ Соросов, Гейтсов и прочих Швабов место национальным государствам не остается, а уж в суверенной России не остается там, да и, впрочем, как и Китаю, не остается места в первую голову. А это, заметьте, уже задача наша, то есть обеспечение суверенитета, задача армии России. И, конечно же, вот то, о чем вы говорили с Мишей, здесь у нас главная уязвимость – это экономика. Вы об этом, собственно, обсудили. Не, ну, конечно, по их замыслам России суверенной быть не должно, но что здесь может быть? Ну, какая-то территория, там, где количество населения до нескольких десятков миллионов уменьшится, население таких состоящих из служебных людей, работающих ну, почти за еду, в обслуживании трубы, через которую будут выкачиваться принадлежащие всему миру, всему человечеству, внимание, а если все своими именами назвать международным корпорациям, наших ресурсов. Ну, разумеется, никаких, здесь еще раз повторю, возвратов к тому прошлому, что было до ковида, они не видят. Что еще? Это опять надо иметь в виду в перечне угроз. Ну, если ковид свою задачу так или иначе, как проект выполняет, то он разбалансировал, снес Трампа, разбалансировал национальные экономики и системы здравоохранения, то сейчас они начинают формировать дополнительную новую платформу десуверенизации Китая и России. Это все сквозит из их книг и документов. Это зеленая повестка. Зеленая повестка, ну, прежде всего, направлена на то, чтобы, сдержать развитие промышленности в странах Китая и России.
Извини, что я пошучу, но просто, ну, вот мир этот, да, который сошел с ума, он требует шуток. Я представляю, как Грета Тунберг выступает против вакцины, которая убивает беззащитный вирус. Ну, живое же уничтожаем. Вирус, он же... Это живое.
Он это пришел, чтобы мир... очистить нас.
Да. Да. Зачем ты подбрасываешь такую продуктивную идею? Тем более, они сейчас это тут же прилепят к русской вакцине.
Прекратите убивать.
Убивает русская вакцина.
Убивает вирус, он живой.
Наполненная молекулами несвободы, тоталитарно произведенная, она же, конечно же, будет делать то, что ты говоришь. И так и ждем действительно.
Прости, что прервал, но просто напросилась на кончике языка.
Ну да. И вот что здесь готовят американцы с точки зрения, а прежде всего, конечно, они с точки зрения гибридных методов. Мы говорим, и это действительно так, что война против нас уже идет. Давайте это признаем. Война методами гибридными, это сейчас словосочетание очень модное, от экономических и информационных до включения тех же механизмов, как то экология, и чисто киберинформационные технологии военные. Какие? Ну вот здесь я сразу же скажу, что классическая такая теория цветных революций Шарпа, да, ну это уже первый класс, вторая четверть. Это девочки и мальчики-политологи изучают на первых курсах, а вот для серьезных парней из военных академий это уже давно, имея в виду вот эти технологии оружия, очень опасное оружие, которое они изучают и которым они овладевают. Вот что они для этого делают? И вот здесь бы нам... Так как президент нам говорил, надо следить за трендами, надо смотреть за тем, куда, какие технологии, какие механизмы внедряются, чтобы не пропустить развилки и сработать на опережение. Так вот, что они делают? У американцев уже 10 лет как создано отдельное киберкомандование. Оно пока входит в АНБ, это одна из самых секретных технологичных служб Пентагона, разведсообщества США, занимающихся прежде вопросами киберразведки и киберконтрразведки. Но что это такое? Это команда, Оль, из 6 тысяч интеллектуалов, интеллектуалов-офицеров, которые являются специалистами, кибербойцы и технологи манипуляции массовым сознанием. Это, еще раз повторю, это армейская структура, структура армейской разведки. Да? Бюджет на каждого примерно, 6 тысяч, примерно 100 тысяч долларов в год. 6 тысяч, я подчеркиваю, это по их данным, официальным открытым. По нашим данным, неофициальным, их на самом деле 18 тысяч. И эта армия уже сейчас, здесь сейчас, вот мы с вами сидим, они разрабатывают операции, ведут гибридную войну против нас. Ими принято на вооружение, вот здесь фрагмент, концепция перманентной активности и обороны на передовых рубежах, цитата, в целях захвата и удержания стратегической инициативы в киберпространстве, создавая у противника, а противниками, это я чуть отвлекусь, определены, у них доктринально определены мы, Китай, Иран, ну и еще там Северная Корея. Кстати, заметим, как после ковида все перестали бояться террористов.
И Северной Кореи.
Вот у нас просто нет терроризма. У нас теперь все боятся только вируса. Это не случайно. Так вот, в целях захвата, еще раз повторю, концепция перманентной активности и обороны на передовых рубежах, в целях захвата и удержания стратегической инициативы в киберпространстве и информационном пространстве, создавая у противника неопределенность, внимание, в отношении их намерений за счет перенесения борьбы на вражескую виртуальную территорию. Неплохо, да? И вот сейчас у них, собственно, это направление будет лишь усиливаться, и я думаю, в самое ближайшее время пришедшая администрация Байдена примет решение о выделении киберкомандования из АНБ в отдельную, совершенно уже отдельную структуру, такую, где уровень принятия решения будет специально опущен вниз, для того, чтобы они имели степень свободы, гораздо более. В общем, что делать нам в этой связи? Ну, скажу сначала общую вещь. Нам надо менять систему принятия решений. Помнишь, вот я только что сказал о том, что они намерены дезориентировать нас, внести в хаос в видение будущего. Нам это будущее для себя надо сформировать, определить стратегические приоритеты и двигаться туда. Что касается вооруженной составляющей, армейской, оборонной составляющей, здесь нам все понятно. Очевидно, что нужна стратегия имперского масштаба с точки зрения общего направления развития. И здесь надо, мне кажется, в том числе заимствовать опыт американцев, умение прорабатывать их через систему создания think-tanks, конкурирующих между собой таких интеллектуальных групп и институтов, вырабатывающих в рамках общей поставленной задачи конкурентные предложения по стратегии. У нас, к сожалению, пока этого нет, а для того, чтобы работать на опережение, таковые структуры нужны. Что в этой связи, имея в виду, что ты мне показываешь, что мы чуть-чуть завершаем? Ну, во-первых, нужно понимать следующее. Сейчас, секунду. Первое. Значит, свою точку зрения дам. Первое. Нам нужно сосредоточиться, наконец-то, на себе. Вот не только в вопросах обороны, но и во всем том, что касается, ну, например, необходимо минимизировать внешнее вмешательство и тот же американский фактор внешней политики. Ну, хватит думать, что они думают о нас. Давайте думать о себе. Второе. Если мы собираемся работать первым номером, а мы вроде так, если мы собираемся выигрывать гибридную войну, то, разумеется, здесь должна быть некий единый фронт, гражданский, военный, потому что все эти меры не имеют границ. Вот ты уже об этом только что говорил. И в этой связи надо понимать, что новые технологии – это не только возможности, это новые угрозы. И те же цифровые платформы, они могут создавать бреши в национальной безопасности. И тут нам нужно опять же смотреть, что делают наши оппоненты. Они еще 3 года назад, определив нас как противников, оппонентов, да, они приняли федеральные законы, обеспечивающие, я мог на английском это сказать, не буду, закрыть все бреши против Российской Федерации. При этом у них за развитие вот этой технологии, включая гражданский сектор, отвечает именно Пентагон. В этой связи нам нужно, вообще-то говоря, определиться. А у нас совсем не Пентагон, мягко говоря, и не Министерство обороны. Мы все-таки Алягер или не очень Алягер? И потому что не может быть, что у нас вот на этом фланге война, а вот на этом фланге совсем иные структуры, где работающие с чувствительными для национальной безопасности участками, где сотрудники... где иностранный капитал в руководстве представителей зарубежным гражданством, а люди не ограничены ничем, ни подписками в форме допуска или присягой. Так вот, если хочешь мира, готовься к войне. В этой связи, и завершая, нам, мне кажется, нужно сформировать свое видение и модель будущего. Какова она, Дима? Вот мы с тобой, и твоя книга с Тимофеем, написанная по итогам, между прочим, как мне, ты можешь в этом по итогам...
Подтверждаю, да.
Совместной интеллектуальной работы с российскими военными. Так вот, нам, мне кажется, нужно, в конце концов, определить образ России будущего для себя. И, на мой взгляд, это должна быть народная империя, которая подразумевает не только некий определенный единый стандарт управления, но и все-таки смену территориальной парадигмы развития. Мы уже пошли в Арктику, мы армия России, прежде всего, и ОПК, но, вообще говоря, надо совершенно по-новому переосвоить все то пространство, которое находится за Уралом и до Дальнего Востока. Не может быть правильным, когда количество людей, живущих там, равно примерно и чуть меньше жителей одного только московского макрорегиона. Что для этого нужно делать? Ну, как президент только что на госсовете сказал, сшивать страну. Сшивать страну, создавая в том числе новые точки роста, новые города. Но это не альтернатива в Москве. Но это новые точки роста, поскольку не может быть устойчивая ситуация, и опять ковид это показал, когда все ресурсы, включая управленческие ресурсы, концентрируются в одном месте. Это очень неустойчивая с точки зрения обеспечения живучести системы. Поэтому... создавать новые города, создавать за Уралом. Это не только будет точки роста для экономики, это будет точки сбора русского мира. И условий для этого, это не должны быть вахтовые города какие-то, куда-то приезжают, заработать деньги и уезжают. Нет. У нас очень много очень приличных климатических условий, распределенных по пространству за Уралом. У нас очень классные архитекторы, у нас есть ресурсы, и если мы будем реализовывать новую территориальную политику, мы как раз осуществим то, чего очень не хватает. Развернуть ресурсы развития страны внутрь, направить их на инфраструктуру, на наших людей, на будущее наших детей, на развитие территории, на ту самую шивку страны России, как единого культурного пространства, как тысячелетней цивилизации.
Поддерживаю полностью вот, то, что начали делать с Транссибом, теперь надо к этому присоединять городское развитие и пространственное развитие. Вдоль Транссиба это хребет, на самом деле это хребет России, и им надо позарез сейчас заняться.
Нужны точки роста.
Спасибо, Андрей Михайлович.
Спасибо.
Формула смысла.